Здравствуйте, сегодня мы продолжаем изучение книги Шара Битахон. И сегодня мы продолжим изучать вступление автора Рабину Бахья к его книге. На первых двух уроках мы изучали с вами вступление редактора книги Шара Битахон с хасидскими комментариями. На третьем уроке мы начали изучать вступление автора Рабину Бахья к книге Шара Битахон. И сегодня мы продолжим изучение вступления. На прошлом уроке мы говорили о том, что в своем вступлении автор книги перечисляет пять преимуществ битахона, упования на Всевышнего в духовном плане и в материальном плане. И он объясняет, что битахон является необходимым качеством для того, чтобы правильно служить Всевышнему. Мы разбирали более подробно, является ли битахон упование на Всевышнего отдельной заповедью или это является частью одной из 613 заповедей. Является ли это предписывающей заповедью или запрещающей заповедью. Мы разбирали несколько разных мнений аллахических авторитетов и комментаторов на Тору. И затем мы начали знакомиться с первым духовным преимуществом битахона и говорили о том, что битахон дает чувство, ощущение душевного спокойствия. И в чем это проявляется? Мы закончили мыслью о том, что битахон подобен крану. Когда у вас есть битахон, то ваш кран открыт, и благословение свободно текут через него. Однако, когда битахона не хватает, то кран закрыт. Получается, что когда у нас недостаточно сильное упование на Всевышнего, когда у нас не хватает упования Всевышнего, то мы сами перекрываем себе кран благословений. То мы сами пилим сук, на котором мы сидим, если так можно выразиться. На этом уроке мы более подробно поговорим о том, что если у человека не хватает битахона или он не надеется на Всевышнего, то он автоматически перекладывает свое упование на что-то или на кого-то другого. И такова природа человека, так объясняет нам Рабейну Бахья. Такова природа человека, что ему обязательно нужно на что-то полагаться, на что-то уповать. Или мы уповаем на Всевышнего, или мы полагаемся на самих себя, на свои силы, на свои навыки, на свои таланты, на свой интеллект. Или мы полагаемся на специалистов или на экспертов, на авторитетов. Но мы обязательно должны на кого-то или на что-то полагаться. Не может быть такого, что у нас полностью отсутствует битахон, что мы полностью самодостаточны и нам не нужно никого уповать. И сейчас мы разберем эту тему чуть более подробно. Говорит Рабейну Бахья, ведь если человек не надеется на Бога, он надеется на что-то другое. Если человек не уповает на Всевышнего, который предоставит ему все необходимое, он фактически перекладывает свое упование на другую сущность. Есть те, кто вместо того, чтобы полагаться на Всевышнего, полагается на себя и свои силы, на других людей, так называемых специалистов, или на звезды в ожидании своего звездного часа. Все это противоположно спокойствию, которое достигается, когда уповает только на Всевышнего. Почему? Потому что все те примеры, которые мы только что перечислили, они все так или иначе ограничены. Или они ограничены рамками человеческого существования. Человек, он по своей сути, по своей природе, он ограниченный. И значит, если мы полагаемся на другого человека, значит, мы тоже, силы этого человека ограничены. Или если мы полагаемся на звезды, ожидание своего звездного часа, так это тоже звезды и звездный час, это все определяется Всевышним. Потому что звезды, они только служат Всевышнему. И только Всевышний, который он творец этого мира, который он по своей природе, по своей сущности, он бесконечный и безграничный, только в его силах, бесконечных силах, изменить законы природы и действовать вне рамок природы. Из письма Любавического Ребе. У вас есть две возможности. Пока ваше благословение не материализуется, вы можете переживать, что, возможно, не дай Бог, благословение не исполнится. Даже когда благословение исполнится, вы будете продолжать переживать. Зачем я потратил так много сил на переживание впустую? Вместо этого вы можете укрепиться в своем доверии и вере во Всевышнего, что Он направит вас правильным путем и реализует все благословения, которые вам предназначаются. Когда вы увидите реализацию благословений, вы сможете сказать: «Вот как хорошо я смог держать себя в руках, не переживая о вещах, которых не нужно было переживать». Что мы видим из этого письма Рэбы? Мы видим, что если человек полагается не на Всевышнего, а на кого-то или что-то другое, то неизбежно это приведет к переживаниям, потому что неизбежно есть сомнения. Но все-таки, может быть, этот специалист ошибся, может быть, он точно все не проверил, может быть, всегда есть, может быть. Всегда есть какая-то причина для повода для переживания. И как мы говорим в вечерней молитве и в молитве перед сном, мы говорим это 2 раза в день, что просим Всевышнего, пожалуйста, убери сатана перед нами и после нас. Сатан на иврите это не имеется в виду дьявол, не имеется в виду сатана, а имеется в виду ангел, который сбивает нас с пути, который мешает нам правильно выполнять свою задачу в этом мире, правильно служить Всевышнему. Это его главное задание — мешать нам. И от этого также это смысл слова «сатан» на иврите. Сбивать с толку, мешать. Так, об этом тоже идет речь в этом письме Рэбы, что когда у человека есть сомнения, то сомнения, как правило, есть до и есть после. Человек переживает, беспокоится, что вдруг благословения Всевышнего до него не дойдут. И начинает постфактум тоже переживать и расстраиваться, зачем я переживал впустую, зачем я тратил свою силу впустую. Так вот, не нужно переживать ни до, ни после. Надо быть уверенным во Всевышнем, полагаться только на Него, потому что Он безграничен, и быть уверен, что Его благословения обязательно до нас дойдут. Вывод. Полагайтесь на Всевышнего, и душевное спокойствие позволит вам посвятить себя служению Богу. Опять же, мы возвращаемся, этот вывод возвращает нас к той мысли, о которой мы уже говорили на предыдущих уроках, что Питахон помогает нам правильно выполнить свою роль в этом мире, правильно служить Всевышнему, что все остальные вещи, которые нас беспокоят, которые нас отвлекают, которые нам мешают, которые нас расстраивают, это все является препятствием на пути к служению Всевышнему. И битахон в первую очередь, как мы тут в первом преимуществе духовном разбираем, в первую очередь он дает нам душевное спокойствие, чтобы мы могли правильно служить Всевышнему. Дальше Рабейну Бахья продолжает, что если человек надеется на что-то другое, и тогда Бог снимает с него свое попечение и отдает его власть того, на кого или на что человек надеется. То есть тут Рабейну Бахья говорит нам очень простую мысль, что если мы решаем не полагаться на Всевышнего, то Всевышний говорит: флаг тебе в руки, я отдаю тебя во власть того, на кого или на что ты полагаешься, и посмотрим, чего ты сможешь добиться. Далее автор цитирует 5 стихов, которые показывают нам 2 вещи. Как человек, который не полагается на Всевышнего, вынужден полагаться на иную сущность. И вторая мысль, тем самым он вынуждает Всевышнего лишить его свое провидение. Сейчас Рабейну Бахья приведет несколько стихов из Писания, которые проиллюстрируют и подкрепят его мысль, его тезис. Но прежде всего один комментарий. В Морейне Вухим, путеводитель заблудших, Рамбам объясняет, что когда мы отделяемся от Всевышнего, он тоже отделяется от нас, оставляя нас подверженными любому злу, с которым мы можем столкнуться. То есть наше отношение к Всевышнему – это взаимодействие. Как мы ведем себя со Всевышним, так и Всевышний отвечает нам и ведет себя с нами. Когда мы приближаемся к Нему, когда мы полностью полагаемся на Него, полностью отдаем себя в Его руки, так Он становится к нам ближе, и Он делает шаг в нашу сторону. Но когда мы, не дай Бог, отдаляемся от Него, делаем шаг назад и отделяемся от Него, так Он делает шаг назад, и в итоге мы остаемся беззащитны, Он лишает нас своего провидения. В этом смысл стиха из книги Дворим, глава 31, стих 17. И я в тот день разгневаюсь на него, и оставлю их, и скрою от них мой лик, и будет он отдан на растерзание и постигнут его многие беды и несчастья, и скажет он в тот день, не потому ли, что нет моего Бога среди меня, постигли меня эти беды. В Торе есть две главы, в которых перечисляются проклятия, которые выпадут на долю еврейского народа, если мы не будем ходить со Всевышним. Одна из этих глав в книге Вайкра, это глава Бехукатай, которая также читается перед праздником Шавуот, праздником дарования Торы. А вторая это, глава Китаво, которая находится в книге Дворим, которая читается перед праздником Роша Шана. В главе Бехукатай есть 49 проклятий, а в главе Китаво в два раза больше, 98. Так вот, тот стих, который мы только что прочитали, это цитата из главы Китаво, где Всевышний говорит, что если мы не будем ходить со Всевышним и отделимся от Него, отдалимся от Него, так Он скроет свой лик. Он спрячет себя, что мы не сможем Его ощущать, и отдаст нас на растерзание бед и несчастья, которые нас постигнут. И тогда, пока мы сами не задаемся вопрос, почему это с нами происходит, не потому ли, что Всевышний спрятался от нас, что его нет среди нас. Очевидно из этого стиха, что мы причина божественного сокрытия, мы сами создали перегородку, которая отделяет нас от него. Это тоже перекликается с той мыслью, о которой писал Левачка Рыба в своем письме, которое мы читали на прошлом уроке, что благословение, что битахон — это как кран, через который свободно текут благословения. Когда у нас нет битахона, мы отдаляемся от Всевышнего, так мы свой кран сами закрываем. Тут это тоже мысль, это иллюстрируется чуть по-другому, но мысль остается той же, что мы сами создаем себе, мы сами делаем себе хуже. Как известно, есть известная поговорка, что нет никого, кто делает себе так плохо, как человек сам. То есть мы сами создали себе препятствия, мы сами создали перегородку, которая отделяет нас от Всевышнего. Кли Якар, один из комментаторов Тору, на Тору, объясняет смысл стиха из книги Вайкра. Это как раз из главы Бехукотай, где тоже перечисляются проклятия, которые падут на нашу долю, если мы не будем правильно служить Всевышнему. И сказано там так: «А если вы и после этого не исправитесь, не исправитесь у меня и будете идти со мной случайно, то и я пойду с вами случайно и поражу вас всемеро по вашим грехам». Всевышний говорит нам, еврейскому народу, что его ответом на безразличие евреев будет его безразличие. Другими словами, то, что он убирает свое провидение человека, который полагается на других, а не на Всевышнего, это не наказание, это естественный результат действия этого человека. То есть Всевышний, мы видим из этого комментария, что Всевышний, он не хочет нас наказывать, не дай Бог. Он не хочет, чтобы мы страдали. Но когда мы неправильно себя ведем, то он таким, так создает, ставит нас такие обстоятельства, чтобы мы начали сами задавать вопрос, а почему это с нами происходит? Почему постигли меня эти беды? Не потому ли, что Бога нет среди меня? Это вся мысль испытаний, которые приходят на нашу дел, которые падают на нашу дел, что смысл их не наказать, не дай Бог, а смысл их заставить нас задуматься, почему это с нами происходит, и вернуться к Всевышнему. Существование человека зависит от божественного провидения его милости. Когда человек не признает это и полагается на что-то иное, кроме как на Всевышнего, то Всевышний платит ему тем же. Как будто Всевышний говорит: «Если ты не признаешь реальность и не нуждаешься во мне, то я лишу тебя своего провидения, и твоя судьба будет в руках того, на кого ты полагаешься». Сейчас мы чуть более подробно поговорим, что вообще значит божественное проявление, провидение и как оно проявляется. Мы говорили на предыдущих уроках, что Всевышний, и это одна из основ учения Хасидут, что Всевышний, он творит наш мир каждое мгновение заново. И он не только руководит этим миром в глобальном плане, но он также руководит мельчайшими деталями этого мира и нашей жизни. И это, в этом есть смысл божественного провидения. Как учил Бааль Шем Тов, основатель хасидизма, что Всевышний, он даже руководит тем, что маленький листочек упадет с дерева благодаря дуновению ветра, чтобы упасть и закрыть маленького червячка, чтобы тому не было холодно. И до такой степени До такой степени божественное провидение касается каждой мельчайшей детали нашего мира. И нет ничего в этом мире, чтобы происходило само по себе или по воле человека, или по воле какой-то силы. А все происходит только по воле Всевышнего. Если Всевышний не хочет, ничего происходить не будет. Сейчас посмотрим более подробно, какие есть типы божественного провидения. Их два. Значит, это не означает, что Всевышний полностью лишает человека своего провидения. Он только скрывает свое участие, потому что если бы Всевышний полностью скрыл свое провидение, то человек перестал бы существовать. Тоже известная метафора, которая приводится в Хасидуте, что когда мы кидаем мячик или камень в воздух, подкидываем в воздух, то он находится в воздухе до тех пор, пока сила нашего броска больше, чем сила гравитации, чем сила притяжения Земли. Но как только сила притяжения Земли становится больше, чем сила нашего броска, то этот мяч или этот камень, он падает вниз. Так же и с творением. Творение, весь этот мир, весь физический мир, не только вообще, и духовные миры тоже, все стремится вернуться к своему первоначальному состоянию. Это первоначальное состояние – ничто. Как мы читали в главе Берешит, что Всевышний создал весь этот мир из ничего. Было в начале тоу-ва-воу, был только хаос и ничего, и потом Всевышний создал в процессе 6 дней творения, он создал весь этот наш мир и все другие миры, о которых мы говорили на прошлых уроках. И поэтому, если Всевышний на мгновение, не дай Бог, перестанет поддерживать существование этого мира, то этот мир перестанет существовать. Поэтому, соответственно, Всевышний не может лишить нас, может, но он не лишает нас своего провидения, а только делает вид, что лишает. Потому что если он, не дай Бог, лишит нас своего провидения, то мы просто исчезнем, мы просто вернемся к своему первоначальному состоянию, ничто. И несмотря на то, что все в этом мире происходит от Бога, у божественного провидения есть два уровня. Внутреннее и внешнее. Внутреннее провидение означает, что участие Бога не скрыто законами природы. Его отпечатки заметны, то есть Всевышнего можно и ощутить. Человек может ощущать сверхъестественную силу, которая направляет его в жизни. Можно задать вопрос, каким образом мы можем понять, что действительно Всевышний меня направляет. И, наверное, это все-таки такое чисто субъективное чувство, которое у человека есть, которое ни с чем не перепутаешь. Но когда на каждом шаге человек ощущает, что Всевышний направляет его, то его жизнь складывается совсем другим образом, его восприятие жизни совсем другое. Это как раз и то, к чему мы стремимся, когда мы работаем над своим битахоном, своим пованием на Всевышнего. И есть второй тип провидения, внешнее провидение. Бог является источником всего, однако это скрыто рамками природы, и человек не чувствует Бога, ему кажется, что он сам управляет своей судьбой, будучи подверженным законам природы. Это потому, что он предпочел полагаться на что-то ненадежное, вместо того, чтобы доверять самому Всевышнему. То есть мы, конечно же, работаем над собой, работаем над своим битахоном для того, чтобы дойти до уровня внутреннего провидения, когда мы ощущаем Всевышнего на каждом шаге, на каждом этапе нашей жизни. Мы ощущаем его присутствие. Но если мы предпочитаем жить в рамках законов природы и в рамках нашего ограниченного человеческого восприятия, нашего интеллекта, тогда мы находимся в системе внешнего провидения, что да, Всевышний управляет этим миром, но мы этого не ощущаем. И тогда, соответственно, мы отдаем себя тоже на управление законом природы, или Всевышний передает нас в управление законом природы, и мы тогда находимся в рамках закона природы. Но тогда в такой системе нету никакой возможности для получения благословения, которое выше рамок природы. А мы все-таки хотим добиться именно такого благословения. Вывод. Зачем выбирать переживания? Если можно выбрать спокойствие, выбирайте битахон. Дальше Рабейну Вахья цитирует пророка Ирмияу, который говорит следующее. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня оставили, источник живой воды, чтобы высечь себе колодцы многие, худые, которые не держат воды». Сейчас мы рассмотрим более подробно тоже еще одну концепцию в Хасидуте, которая говорит о живой воде, что все, что связано со Всевышним, это истина, и метафора, которая приводится, это метафора живой воды. Живая вода – это вода, которая связана со своим источником. Например, родниковая вода называется живой водой, потому что эта вода связана напрямую со своим источником, и она никогда не перерывается. Такой родник, он никогда не пересыхает. В отличие от этого, неживая вода – это вода, например, какой-то ручей или речки, которая время от времени пересыхает. Если она пересыхает, она уже не является истинной, она не является живой, потому что есть какое-то прерывание связи со своим источником. Вода, для того, чтобы она называлась живая, она должна быть связана со своим источником и не должна никогда прерываться. И это называется тоже истиной. Также и Тора называется водой, потому что у воды также есть свойство спускаться сверху вниз и проникать на всех уровнях. И даже затекать под камни, под лежачий камень. Да, вода может проникать. Так, Тора тоже называется водой из источника, живой водой. Сейчас посмотрим, почему пророк Ирмияу говорит тут про колодцы, разбитые колодцы, которые не держат воды. Стих подразумевает, что человек, который не полагается на Всевышнего, автоматически полагается на сущность, отличную от Всевышнего. Как колодец, который не держит воду, он тоже потеряет благословение. Это источник концепции, который предлагает автор, что Всевышний лишает человека, который не полагается на него, своего провидения. Это тоже еще одна концепция, которая рассматривается в Хасидуте, и о которой мы немножко говорили на первом уроке, что в этом мире есть две, скажем так, субстанции, или две стороны. Есть добро и есть зло. Добро – это все, что связано напрямую со Всевышним, все, что исходит от Него. А добро – это все, что ощущает свое отдельное «я», отдельную сущность, свое эго. И в Хасидуте, в Каббале эта сторона называется, или ощущение своего «я» называется «ситра ахра». На арамейском языке это называется «обратная сторона». Так вот, когда человек, не дай Бог, он отделяется от Всевышнего, то он автоматически присоединяется к ситра-ахра, к другой стороне, которая, она сама по себе не может существовать, потому что ей тоже нужна божественная энергия для своего существования. Но поскольку она ощущает себя отдельно от Всевышнего, и она ощущает свое отдельное существование своего эго, то божественная энергия, которую она получает, она приходит на минимальном уровне. Соответственно, ей нужно подключиться к источнику энергии другому, альтернативному. Какой-то источник. Это источник еврейский народ. И когда еврей, он начинает грешить, идти против воли Всевышнего и отделяться от Всевышнего, тогда ситра ахра, это обратная сторона, она дает ему разные подарки, конфетки и так далее, для того, чтобы он давал ей свою энергию. Поскольку у каждого еврея есть божественная душа, которая, как объясняет Алтер Ребе в книге Тании, она частичка этой божественной души, она напрямую связана со Всевышним, то есть она напрямую подключена к источнику, то тогда ситра ахра, эта обратная сторона, может через еврея черпать для себя какие-то силы, которые она от Всевышнего напрямую не может получить. Потому что Всевышний, он сотворил эту обратную сторону, но он не хочет ее поддерживать, ее существование. Он отдает ей минимальную какую-то энергию, которая нужна для того, чтобы она существовала. Для того, чтобы ситра-ахра могла процветать, ей нужно присосаться, как пиявки, к еврею, чтобы получать его энергию. Так вот, именно об этом тут и идет речь. И именно об этом говорит пророк Ирмияу, что ситра-ахра – это обратная сторона, это как колодец разбитый, который он не держит воду, потому что она сама по себе, она не может существовать, она сама по себе, она не может быть отдельно от Всевышнего, но она ощущает себя отдельной сущностью, и она не может держать воду, она не может держать живую воду, которая приходит от Всевышнего, потому что Всевышний не желает давать ей свою энергию. Поэтому она присасывается к еврею для того, чтобы получить от него свою энергию. И пока еврей ее кормит, она будет процветать, она будет существовать, она будет давать ему какие-то свои подарки. Но в какой-то момент она еврея тоже бросит, она оставит его на растерзание законов природы и разных неудач и несчастий, которые выпадут на его долю, потому что она переключится на какой-то более выгодный для себя источник энергии. Почему? Потому что когда еврей отделяется от Всевышнего, то да, у него есть связь с источником, но эта связь, ее надо постоянно поддерживать и развивать и укреплять через выполнение заповеди, выполнение воли Всевышнего. Если еврей отделяется от Всевышнего и не выполняет заповеди, не укрепляет, не работает на этой связи со Всевышним, так эта энергия, это заряд тоже у него, потенциал его энергетически падает. И поэтому ситрах, она получает от него какой-то заряд энергии, сколько она может из него высосать, а потом она его бросает. И он остается сам по себе и им руководят, им начинают руководить разные испытания, которые на его долю выпадают из-за того, что он оставил Всевышний источник живой воды. Все это такая, вкратце, это такая концепция хасидуты, которая рассматривается. И сейчас мы посмотрим на другие примеры более подробно, о чем тут идет речь. Значит, ибо два зла сделал мой народ мой. Стих иллюстрирует двойное безрассудство, когда человек отворачивается от Бога, который является источником всего. Человек, который не полагается на Всевышнего, оставляет источник воды в колодце. Вместо этого начинает уповать на что-то другое. Это другая сущность, то есть в данном случае можно сказать, что это ситра ахра, всего лишь сосуд, через который Всевышний заботится о своем народе, и без него это всего лишь разбитый колодец. То есть либо это ситра ахра, либо это другая сторона, либо это какая-то другая сущность, да, например, через которую Всевышний управляет этим миром. Может быть, это мазалот, это созвездие, может быть, это разные какие-то там эксперты, специалисты, посланники Всевышнего, которые вообще-то их задача просто передать нам какую-то необходимую нам информацию. Но без Всевышнего, без поддержки Всевышнего, это все лишь разбитый колодец, это сосуд, который он не может держать благословение. Если мы поворачиваемся к нему и отказываемся от Всевышнего, так в итоге мы лишаемся благословения. Вывод. Полагайтесь на Всевышнего, и он позаботится о вас. Вода, о которой идет речь в стихе, это метафора благословений, которые посылает нам Всевышний. Бог называется источником живой воды, потому что добро, которое проистекает от него, подобно живой воде, которая, первое, происходит напрямую из источника, и второе, не прерывается. Но об этом мы уже более подробно поговорили. Противоположность этому, вода, которая находится в разбитых колодцах, относится к добру, которое приходит человеку благодаря тому, что он полагается на сущности, отличные от Всевышнего. И это временно, это только временно, потому что это он не может, это не соединено со своим источником, и это добро, оно не может приходить к еврею постоянно, оно в итоге прервется, оно исчезнет. Так же, как вода в разбитых колодцах не приходит своего источника и не может сохраниться в колодце, так же и благословение, которое человек получает не от Всевышнего, не приходит напрямую от своего источника и в конце концов прервется. То есть все это только временно, и в конце концов это благословение, эти конфетки, они прервутся, они перестанут нам приходить. И также сказано в псалмах, в 106-м псалме, стих 20, «И променяли славу свою Творца, то есть Творца, на образ тельца, едящего траву». В этом псалме царь Давид говорит о том, как евреи сотворили золотого тельца после выхода из Египта. И в следующих стихах в Торе, в книге Шмот, говорится о том, и тоже в псалмах царь Давид это повторяет, эту мысль, что Всевышний в наказание был готов уничтожить еврейский народ, если бы не вмешался Моше. Всевышний тогда сказал Моше, что я уничтожу весь этот народ, а тебя, Моше, я начну новый народ. Я готов начать все заново, потому что они согрешили. Но Моше сказал тогда Всевышнему, что если ты уничтожишь этот народ, то сотри меня из своей книги. Поэтому Моше называется верным пастырем, что в отличие от всех предыдущих руководителей и глав поколения Ноаха, Авраама и других, Моше, он готов был идти до конца. Он был готов даже пожертвовать собой ради еврейского народа. И тогда Всевышний еврейский народ пощадил. Но мы видим из того, что даже на мгновение евреи отключились, отсоединились, отдалились от Всевышнего и создали себе тельца, идола золотого. Всевышний за это был готов уничтожить наш народ полностью и начать все заново. Также на этом примере мы видим, что Всевышний был готов убрать свое провидение и уничтожить евреев за то, что они променяли его на другую сущность. И сказано в Ермияу: «Благословен муж, уповающий на Господа, и чьей опорою будет Господь». То есть, опять, речь тут идет о противоположном. Когда мы правильно себя ведем и правильно поступаем, то что тогда? Стих обещает нам, что если мы будем полагаться на Всевышнего, то Он будет защищать нас. Но Он также подразумевает, что если у нас будет недостаток в Битахоне, то мы не будем защищены. То есть мы рассмотрели одну и ту же ситуацию с двух сторон. Что бывает, когда мы отдаляемся от Всевышнего, не дай Бог? И что бывает, если мы уповаем на Всевышнего? Тогда Всевышний будет нашей опорой. И еще сказано в псалмах, в 40-м псалме, 5 стихе: «Счастлив муж, который сделал Господа своей опорой и не обратился к гордецам и клонящимся ко лжи». Стих восхваляет человека, который полагается на Всевышнего, вместо того, чтобы обращаться к другим. В этом стихе мы также видим, что есть простой выбор – или полагаться на Всевышнего, или на другую сущность. Промежуточных вариантов нет. Еще сказано в пророке Ирмияу: «Проклят муж, который понадеется на человека и сделает плоть опорой своей и от Господа отвернет свое сердце». Стих учит нас, что зло выпадет на удел человека, который вместо Всевышнего полагается на других людей. Это поддерживает утверждение автора, что Всевышний лишает своего провидения тех, кто не полагается на него. Тут, наверное, стоит отметить, добавить еще важную мысль, что, конечно же, разного сорта эксперты и специалисты и коучи, они необходимы, они нужны, потому что через них нам приходит информация от Всевышнего, как нам нужно поступать в той или иной ситуации. Но мы должны всегда помнить, что эти эксперты, эти специалисты и так далее, это всего лишь канал, через которого нам приходит информация. Они всего лишь посредники. Как только мы начинаем обожествлять, так сказать, посредника, да, в кавычках, как только мы наделяем важностью этого эксперта, этого специалиста, и начинаем считать, что от него зависит наше благосостояние и наш успех, так мы начинаем отдаляться автоматически от Всевышнего и наделять этого эксперта важностью и слушать его советы, и полностью он начинает в итоге полностью управлять нашей жизнью. Так это то, чего стоит остерегаться. Нужно помнить, что этот эксперт, этот специалист, этот коуч, это всего лишь переходник, это всего лишь передатчик, это всего лишь канал, через которого нам приходит от Всевышнего какая-то информация, но любое благословение и любое знание, оно приходит от Всевышнего. И нам необходимо быть связаны напрямую с Источником, потому что тогда Всевышний будет нашей опорой, тогда Он нас поддержит в любой ситуации, тогда Он даст нам свое благословение в любой ситуации, и у нас будет успех. Наша задача – правильно служить Всевышнему, правильно выстраивать и развивать наши отношения с Ним и быть на связи с Источником, а не со сломанными колодцами, которые разбитыми колодцами, которые не держат воду, не держат благословения. И на этом закончим сегодняшний урок. Желаю всем хорошего дня, хорошей недели. И с Божьей помощью продолжим на следующем уроке разбирать следующие преимущества бетахона и поговорим о следующих преимуществах в духовном плане. Хорошего дня и хорошей недели.